будьте счастливы. С вами был Дмитрий Менчон.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менчонка.
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент «сегодня». Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 15 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Число пострадавших при пожаре в Одинцове выросло до 13 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылается на данные подмосковного МЧС. В этом ведомстве сообщают о 4 пожарных, которые получили незначительные ожоги, и 9 пострадавших сотрудниках станции. Сегодня на станции взорвались цистерна с газом и произошел пожар. По предварительным данным, ЧП могло случиться из-за ошибки персонала. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях наземной операции в Ливии. Мы обеспокоены развитием событий. Все указывает на то, что участники воздушной операции втягиваются в конфликт на земле, заявил он по итогам переговоров с главой МИДа Словении в Любляне. В поисках пути выхода из ливийского кризиса следует руководствоваться резолюцией Совета Безопасности ООН, подчеркнул Лавров. Великобритания, Франция и Италия заявили, что направляют своих военных советников в Бенгази для оказания организационной помощи ливийским повстанцам. Президент Беларуси Александр Лукашенко определил 3 важнейших направления для развития страны. Это инновации, инвестиции и инициатива. Глава государства сегодня выступал с посланием к народу и парламенту. Он потребовал от правительства обеспечить высокий темп экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. Лукашенко также призвал Нацбанк и правительство в кратчайшие сроки обеспечить финансовую стабилизацию. В последние дни, опасаясь девальвации белорусского рубля, население активно скупала валюту и золото. Рост цен на нефть исчерпал себя в качестве локомотива роста российской экономики. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он пояснил, что сценарий экономического развития страны на среднесрочную перспективу не зависит от цен на нефть. Кудрин сообщил, что в федеральный бюджет 2011 года заложена цена на нефть «Уралс», основной товар российского экспорта, в 75 долларов за баррель. Однако текущие мировые цены на этот вид углеводородного сырья значительно выше. Около 100 человек объявлены пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на реке Мекха на востоке Бангладеш. Как сообщили представители полиции, в ходе начавшегося поисково-спасательной операции обнаружены тела 7 погибших. Некоторым из пассажиров удалось добраться вплавь до берега, однако точное число спасшихся пока неизвестно. Предполагается, что паром мог наткнуться на лежащее на дне грузовое судно, которое потерпело крушение в том же месте несколько дней назад. 14 тысяч алкоголиков и наркоманов получили водительские права. Такие данные приводит Генеральная прокуратура России. В докладе генпрокурора Юрия Чайки, сообщает Интерфакс, говорится, что эти сведения получены в результате проверки госавтоинспекции. Были выявлены обладатели водительских удостоверений, у которых есть диагнозы, недопустимые с вождением автомобиля. Доклад генпрокурора будет представлен в Совете Федерации 27 апреля. Христиане всего мира отмечают сегодня Великий или Страстной Четверг, день воспоминания Тайной Вечери, на которой Иисус Христос установил главное христианское таинство – причастие. В этот день церковь вспоминает события последней пасхальной трапезы, которую Господь разделил с 12 апостолами, а также предательство Иуды. Великий Четверг еще называют чистым, воспоминание о том, как Иисус омыл ноги ученикам. Верующие хозяйки сегодня наводят порядок в доме и начинают приготовление к пасхальному столу, пекут куличи и красят яйца. Физиологических препятствий для зачатия и рождения на орбите не существует. Не мешает этому ни условия невесомости, ни другие факторы космического полета. Однако остается нерешенной проблема повышенного радиационного фона. Так считает заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов. По его словам, еще ученые СССР разрабатывали проект по созданию аппаратуры для проведения хирургических операций и принятия родов в космосе. Деревья любви в пятый раз посадили на Лужковом мосту. Это мероприятие прошло сегодня утром. Традиционно на железные деревья молодожены вешают замки в день бракосочетания. Ключи от них влюбленные бросают в воду, чтобы семейное счастье было долгим. Лужков мост соединяет Болотную площадь с Кадашевской набережной. Немногие знают, что название моста через водоотводный канал пришло из далеких времен. Когда-то здесь были луга, то есть лужки, пояснили в пресс-службе кормоста. В Финляндии на аукцион выставлены две бутылки шампанского 200-летней выдержки. Недавно они были подняты со дна Балтийского моря. Организовали аукцион местные власти. Они рассчитывают выручить за каждую бутылку до 100 тысяч евро. Устроители аукциона уверяют, что шампанское сохранилось просто идеально. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 28 рублей и 15 копеек. Курс европейской валюты 40 рублей и 55 копеек. Эти и другие новости есть в интернете на сайте rvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде в Тегеране 28 тепла, осадков не ожидается, в Тель-Авиве плюс 20, в Кишиневе 14 тепла, в Одессе солнечная погода до 13 тепла. В Киеве облачно до плюс 16, в Петербурге сегодня осадков не ожидается, воздух прогреется до 8 градусов тепла. В Москве сегодня солнечная теплая погода до 10 тепла. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Колосова. Московская «Динамо» проиграла футбольному клубу «Ростов» 1-2 в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу. Соперником «Ростова» в полуфинале теперь будет «Алания». Встреча состоится 11 мая. Стоит отметить, что сегодня должно состояться заседание Совета директоров «Динамо», на котором главный тренер «Белоголубых» Миодрак Божевич, скорее всего, будет отправлен в отставку. В свою очередь «Спартак» обыграл «Краснодар» 2-1 и теперь встретится с ЦСКА, который обыграл «Зенит» 2-0. Как заявил владелец «Спартака» Леонид Федун, Валерий Карпин пока останется у руля команды. Это решение поддерживают и футболисты «Спартака». Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении выступающих в английской премьер-лиге игроков сборной России, полузащитника «Эвертона» Диньяра Беллидинова и нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко. Мы уже вели переговоры с Беллидиновым зимой и намерены вернуться к его кандидатуре в ближайшее трансферное окно, передают слова главного тренера «Рубина» Курбана Бердеева Daily Mail. Наш состав должен соответствовать уровню Лиги чемпионов, но Казань и Москва трудно уговорить игроков из Европы приехать сюда. Капитан Краснодара Александр Амисулашвили сразу по окончании кубкового поединка со «Спартаком» был доставлен на обследование в одну из московских клиник. Как сообщает официальный сайт Краснодара, обследование показало, что серьезных повреждений у футболиста нет, однако сотрясение мозга от удара локтем спартаковца Кудряшова он все же получил. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов, чей контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2011-2012, предстоящим летом может перейти в «Севилью». Как сообщает издание «Сан», сумма трансферта составит порядка 12 миллионов фунтов стерлингов. Главным тренером хоккейного клуба «Амур» в новом сезоне станет 54-летний финский специалист Ханну Йортика. Как сообщает официальный сайт команды, в ближайшее время финн прибудет в Хабаровск для ознакомления с делами команды. Последние два сезона Йортика являлся главным тренером финского «Йокерита». На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
Ядерная безопасность, ситуация в Ливии и последствия стихийных бедствий в Японии. Эти темы генсек ООН Пан Ги Мун обсудит в Москве с российским руководством. Президент Белоруссии делает ставку на 3И – инновации, инвестиции и инициатива. И Россия создает фонд поддержки соотечественников за рубежом. Он начнет работу со следующего года. Эти и другие темы в ближайшие 20 минут на волнах «Голос России».
«Голос России».
Глава российской дипломатии Сергей Лавров завершает сегодня балканское турне переговорами в Словении. Министр встретился в столице Словении Любляне с коллегой Самуэлем Жбагаром. Все подробности узнаем у нашего специального корреспондента Елизаветы Исаковой. Она находится в Любляне. Елизавета, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, начнем с того, о чем шла речь на переговорах, и какие расскажите подробнее о том, об открытии Российского центра науки и культуры.
Да, ну, начнем, наверное, сначала о том, на главных темах переговоров российского министра Сергея Лаврова и Семёна Жбогара, словенского министра. Оба отметили о том, что отношения России и Словении сейчас находятся на высоком уровне. Словенский министр подчеркнул, что Россию в Словении видит как страну, с которой мы хотим продолжать сотрудничать в будущем, как в политической, так и в культурной областях. Было отмечено также высокая интенсивность диалога в экономической сфере. Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас как раз в стадии разработки находятся главные проекты сотрудничества с Словенией в торгово-экономических и технических средствах. Это программа реализации так называемого меморандума о важных проектах для расширения двустороннего экономического сотрудничества. Этот меморандум был подписан во время визита в Словении Владимира Путина в марте этого года. Он охватывает более 30 совместных проектов в таких областях, как энергетика, информационные технологии, телекоммуникации, связь, фармацевтика. Надо отметить, что на самом деле, что диалог России и Словении в экономической сфере развивается очень интенсивно. За предыдущий год, за 2010 год, вырос товарооборот с Любляной, составил почти 1,2 миллиарда долларов. Около 200 предприятий с участием словенского капитала уже работают в регионах России. И хотя сотрудничество с Любляной выходит далеко за рамки исключительно экономики, потому что и Россия, и Словения сотрудничают во многих международных форматах, в том числе в Совете России, НАТО, по линии Евросоюза. И поэтому неудивительно, что на пресс-конференции спрашивали и российского министра, в том числе в основном про ситуацию на международной арене, и в частности ситуацию в Северной Африке. Интересовались о том, как Россия реагирует на перспективы экономической помощи от США ливийским повстанцам, о том, как Россия смотрит на то, что некоторые страны, в частности Великобритания, собираются направлять в Ливию своих инспекторов для помощи повстанцам. На это российский министр Сергей Лавров ответил, что последние события вокруг Ливии не очень радуют Российскую Федерацию, и, по сути дела, то, что сейчас происходит на международном уровне, это втягивание в конфликт уже на земле. История знает примеры, когда вначале отправляли инспекторов, а потом это превращало в тяжелый конфликт, подчеркнул Сергей Лавров. Он также особо отметил, что резолюция Совбеза ООН по Ливии 1970, которая включает в себя оружейное эмбарго на всей территории Ливии, она предполагает, что инструкторы также и другое вооружение тоже входят в эмбарго на поставку в Ливии, и это трактовка Российской Федерации этой резолюции. Но, также Сергей Лавров особо подчеркнул о том, что ни в коем случае нельзя надеяться на помощь извне для ливийских повстанцев и для тех, кто сейчас воюет в Ливии, потому что вся ситуация должна быть разрешена исключительно, должна быть решена исключительно внутри страны, и неправильно ждать некого дядю из-за границы, который придет и поможет с военной помощью или какой-либо иной помощью разрешить этот конфликт. Ну, надо отметить, что ситуация в Ливии был не единственный вопрос, который интересовались в том числе славянские журналисты. Дело в том, что во время визита Сергея Лаврова на Балканах поднимался очень часто вопрос о том, что нынешнее путешествие Сергея Лаврова – это, по сути дела, попытка России вновь проявить свои имперские амбиции и завоевать доверие в этих странах. Однако Сергей Лавров отметил на это, что Россия никак не планировала свои визиты в зависимости от внутриполитической ситуации в той или иной стране в Балканах. Также мы не собираемся перепрыгивать через нас в Грузии, потому что балканские страны, по сути дела, это друзья Российской Федерации. И Россия заинтересована в укреплении сотрудничества со странами и реализации взаимовыгодных проектов. И, по сути дела, самодостаточное направление российской внешней политики – это как раз балканское направление. Ну, а если говорить о том, об открытии Российского культурного центра, который буквально несколько минут назад состоялось в Любляне, в столице Словении, то здесь надо подчеркнуть, что на самом деле Российский культурный центр, он уже работал, но официально открытие его состоялось только сегодня. Это свой культурный центр находится в особняке, прямо в старинной части Любляны, прямо напротив ратуши городской мэрии. Министр иностранных дел Словении особо подчеркнул, что то, что сейчас делают Россия и Словения в плане развития славянской культуры, это, по сути дела, то, что в свое время для развития славянской культуры всего не входит.
Елизавета, вы пропадаете, может быть, отойдите чуть-чуть с телефоном, так, чтобы вас было лучше слышно. Я хотела еще спросить, вот задавали вопросы по поводу имперских амбиций в России, но насколько, вот я читаю прессу, в Словении русский язык востребован, и поэтому в российском центре, вот в этом российском центре, и даже преподаватели будут, которые будут заниматься с желающими русским языком. Так ли это? Алло. Я приношу извинения. Связь, международная связь, конечно же, дает сбои. Я думаю, наш корреспондент Елизавета Исакова еще свяжется с нами в течение эфира. Я напомню, что мы разговаривали с нашим корреспондентом Елизаветой Исаковой, которая сопровождает российскую делегацию в Словении.
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Россию. Он обсудит с российским руководством проблемы ядерной безопасности, ситуацию в Ливии, ближневосточное урегулирование и последствия стихийных бедствий в Японии. В ходе визита Пан Ги Мун встретится с президентом России Дмитрием Медведевым, главой МИДа Сергеем Лавровым. Накануне генсек ООН принял участие в Киевской конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». После взрыва на 4-м реакторе Чернобыльской АЭС прошло уже четверть века, но с его последствиями предстоит бороться еще долгие годы. Пан Ги Мун посмотрел, как идет строительство нового саркофага. Огромный ядерный дом для поврежденного реактора прослужит минимум 100 лет. Генсек не скрывал эмоций. Одно дело слышать, читать, знать про эту аварию. И совсем другое – увидеть самому. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Еще более сильное потрясение испытывает каждый, осознавая, сколько человеческих жизней навсегда изменилось после 26 апреля 1986 года, сказал генсек.
У десятков тысяч детей был диагностирован рак щитовидной железы. На момент аварии в непосредственной близости к реактору проживало 300 тысяч человек. В ликвидации катастрофы участвовали 600 тысяч спасателей. Это не говоря о том, что на Украине, в России и Белоруссии на пострадавших территориях живут 6 миллионов человек. Стереть из памяти чувство страха непросто.
Участники форума в столице Украины обсудили меры, которые помогут избежать подобной аварии в будущем. Страны, активно развивающие атомную энергетику, сегодня используют уже совсем другие, новые технологии. Но эксперты настаивают на большем ужесточении международных требований к строительству АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано отметил, что так же, как и сейчас, 25 лет назад многие страны начали сворачивать свои ядерные программы после аварии на Чернобыльской АЭС. Но за последние несколько лет интерес к мирному атому снова вырос. Совершенно ясно, что для современной энергетики он незаменим, говорит Юкио Амано.
Это чистый источник энергии, который может значительно уменьшить последствия климатических изменений. В конце 2010 года более 60 стран сообщили МАГАТЭ о желании запустить у себя АЭС.
Глава МАГАТЭ отметил, что современные атомные электростанции безопасны и надежны, но, по его словам, главным девизом всех будущих атомных начинаний всегда должен быть такой – безопасность превыше всего.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко определил три важнейших направления для развития страны. Это инновации, инвестиции и инициатива. Глава государства сегодня выступил с посланием народу и парламенту. Он потребовал от правительства обеспечить высокие темпы экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. Лукашенко также призвал Нацбанк и правительство в кратчайшие сроки обеспечить финансовую стабилизацию. В последние недели, опасаясь девальвации белорусского рубля, население активно скупало валюту и золото. Президент Белоруссии также, со стороны президента Белоруссии звучала также и критика, вот в частности цитата по Интерфаксу: «Мы еще не научились по-хозяйски относиться к ресурсам, искать альтернативу дорогостоящему импорту. В результате растет материалоемкость и импортоемкость производимой продукции. На белорусской экономике не могли сказаться мировой кризис, ценовые шоки и погодные катаклизмы. Однако нельзя умалчивать и тот факт, что эти объективные обстоятельства зачастую служили прикрытием нерасторопности, бесхозяйственности, разгильдяйства и управленческой некомпетентности». Далее еще одна цитата. «У нас полный колхоз, полная бесхозяйственность. Кто же вам мешал решить эту проблему?» Задался вопросом Александр Лукашенко. Сейчас с нами на связи белорусский политолог, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика. Здравствуйте, Леонид Федорович.
Добрый день.
На ваш взгляд, кому был адресован этот вопрос?
Но дело в том, что Лукашенко недоволен правительством, и новое правительство потеряло темп некий вот в реакции на проблемы, связанные с валютным кризисом, связанные с тем, что практически мы теряем динамику, имеется в виду непосредственно развитие самой экономики Беларуси в контексте реальной ее эффективности. Вот. Поэтому я бы сказал так, тут в выступлении было два момента. Первое, так сказать, традиционное, как на 26-м съезде КПСС, подготовленное референтами, второе его личное. Но сам Лукашенко оценивает ситуацию как звенья одной некой цепи. Вот пропала валюта, пропала там часть продуктов, потом взрыв в метро, и это вот кто-то, так сказать, какие-то внешние силы, какие-то вот иные, так сказать, составляющие силы, вот они воздействуют на ситуацию в Беларуси. А так, в целом, я бы сказал, что, может быть, интересно было то, что он процитировал Дэн Сяопина. Большой фрагмент был посвящен частному предпринимательству, и там отражены как раз те вещи, которые предприниматели действительно видят в качестве барьера для развития. Лукашенко также еще сформулировал свой собственный тезис в отношении демографической политики, сказал, что каждый третий ребенок – это его ребенок в семье, а четвертый тем более. Ну, так сказать, новизна тут такая есть определенная, хотя, честно говоря, наиболее сложные проблемы, связанные с обменным курсом, связанные с растущей инфляцией, он не затронул, просто побоялся об этом говорить.
Скажите, пожалуйста, в каком ключе шла речь про расследование теракта в метро?
Ну, версии пока он сам перебирает, он, собственно, понимает, что лишнее слово это будет довольно-таки опасно. Лукашенко говорил о том, что это все-таки единичный акт, где люди с отклоненным, так сказать, девиативным поведением, это не терроризм ни на национальной почве, ни религиозный, это не какой-то там терроризм, скажем, где приняли участие оппозиционеры и прочее, это некий, так сказать, это некая аномалия, ну, в чем тоже виноват, он, собственно, правильно сказал, что в чем виноват и правительство, и виноват, так сказать, все структуры белорусского общества. Хотя здесь это объяснение, оно было и раньше. нового, так что тут не добавлено ничего. И много вопросов все-таки остается и у специалистов, и у простых белорусов.
Я благодарю вас. Мы беседовали с руководителем аналитического центра стратегии Леонидом Заика.
Голос России. Радио большой страны.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к парламенту с просьбой о приостановке соглашения с Россией о транзите военных грузов. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь президента Грузии Манана Манжгаладзе. По ее словам, для приостановки этого соглашения необходимо постановление законодательного органа. Михаил Шейнкман продолжит.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Кирпич в твой огород». Грузия расторгла соглашение с Россией о транзите военных грузов.
Акценты.
Официально Тбилиси решил еще раз доказать, что у него есть голос, и он тоже хочет петь. На этот раз речь не идет о создании препятствий на пути вступления России в ВТО, хотя такое грузинское исполнение уже начинает раздражать даже тех, кто еще совсем недавно заказывал Саакашвили музыку, сейчас о законотворчестве. Накануне местный парламент сыграл реквием по договору с Россией о транзите военных грузов через территорию Грузии. Так захотел Саакашвили, изначально это его решение. Само соглашение, предполагающее транспортировку всего, что необходимо российской военной базе в армянском Гюмри, было подписано в 2006 году на 5 лет и заканчивается только осенью. Но в Тбилиси, видимо, решили действовать показательно безупречно и по дипломатической, и по юридической линиям. И за полгода, как, собственно, и предписывают условия документа, объявили о нежелании его продлевать. В общем, это формальность, вызывающая лишь один вопрос. Почему Грузия не сделала этого раньше? Ведь события августа 2008 года, в принципе, предоставили ей основание вредить Москве по всему фронту, тем более в делах оборонного значения. Ссылки на желание безоговорочно следовать международному праву вряд ли могут считаться убедительными, по крайней мере, не в грузинском случае точно. Трудно поверить в то, что режим, который вопреки этому самому международному праву пытался уничтожить целый народ, церемонился с такими юридическими условностями. Просто Тбилиси, видимо, нужен был этот документ, чтобы демонстрировать Москве свое влияние хотя бы в частностях. Ведь по большому счету этот договор никогда не был эффективным. России на каждую транспортную операцию требовалось согласие Грузии, которое она получала через раз и с преднамеренными проволочками. Ну а после войны 2008 года и смысла обращаться не стало никакого. Вместе с тем, не разорви Грузия контракт сейчас, он автоматически считался бы пролонгированным. А вот это, если учесть нынешние отношения Москвы и Тбилиси, действительно вызвало бы удивление. При этом отметим, что Россия уже успела сделать со своей базой в Гюмри все, что считала нужным. Договорилась с Ереваном об условиях и продлении ее базирования. Весной парламенты двух стран ратифицировали это соглашение. Ну и, естественно, снабдила ее всем необходимым. Другое дело, что предстоит еще и перевооружение, и ротация кадрового состава, но Москва как-то уже научилась обходиться без Грузии, так что кирпич, который Саакашвили выставляет на дороге, для России вряд ли станет серьезным препятствием. Заметим, чтобы не обидеть соседнюю Армению, единственную, не считая российской военной базы в Гюмри, кто мог иметь выгоду от этого соглашения, за день до голосования в грузинском парламенте в Ереван был командирован министр обороны Грузии Ахалая. Армянская сторона получила приглашение присылать служащих на тренинги на грузинские военные базы, а молодежь в грузинские же военные центры и учебные заведения. Страна ОДКБ, Армения, вряд ли пойдет на военное сотрудничество с Грузией в ассортименте, но в качестве попытки переманить стратегического партнера России этот реверанс официального Тбилиси можно считать вполне оправданным, но не более того. Продолжить тему зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ, чрезвычайный полномочный посол России Феликс Станевский.
Здравствуйте, Феликс Иосифович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это транзитное соглашение было важно для России, насколько оно выполнялось, было эффективным, и что изменится в регионе после его отмены?
Транзитное соглашение имело определенное военное значение для России, для Армении. Нет сомнения в том, что отказ Грузии от продления этого соглашения – факт негативный. Но нет даже сомнения в том, что, в общем, это давным-давно ожидаемое событие. Я более чем уверен, что наши военные давно приспособились к этой ситуации. Не думаю, что здесь можно ожидать каких-то крупных неприятностей. Такого рода акты планируются заранее со стороны Грузии, значит, и ответы планируются заранее.
То есть можно ли говорить о том, что вот эта отмена – это лишь формальность, которая существенно не повлияет на ситуацию в регионе?
Я не думаю, что она существенно повлияет на ситуацию в регионе. Я уверен, Ранения также вполне исходило из того, что отмена – это факт ожидаемый. И я не думаю также, что это вообще принципиально в военно-стратегической ситуации на Южном Кавказе. Армения достаточно сильная в военном отношении страна.
Вместе с тем, Грузия предпринимает активные усилия, чтобы вовлечь Армению в военное сотрудничество. Насколько успешными могут быть попытки Тбилиси?
Я думаю, что и со стороны Тбилиси, и со стороны Армении есть стремление к поддержанию какого-то статуса кво в отношениях, и даже более того, к какому-то улучшению этих отношений, насколько только оно возможно. Но есть там и сильные факторы, мешающие сотрудничеству между Арменией и Грузией. Так что и то. Попытки вовлечь Армению в сотрудничество с какой-то антироссийской направленностью со стороны Грузии предпринимались и будут предприниматься. Опять-таки, в этом нет ничего нового.
Это был зав.отделом Кавказа Института стран СНГ, чрезвычайный полномочный посол России Феликс Станевский. Эксперты предлагают отмену соглашения оценивать как напоминание Москве о еще одном рычаге влияния в регионе, которым обладает Грузия. Но вряд ли это заслуживает внимания, ведь кирпич, который ставят на заброшенной дороге, чаще всего нужен только для того, чтобы эту заброшенность хоть чем-то мотивировать. Пожалуй, единственное, что может вызвать интерес, так это то, что договор о транзите был последним межгосударственным документом, который де юре еще связывал Россию и Грузию. Но стоит ли об этом жалеть, если отношения двух стран нуждаются не в дорожном контракте, а в дорожной карте урегулирования? Но пока в Тбилиси правит Саакашвили, нам все равно не по пути. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Японские власти вводят запрет на пребывание в радиусе 20 километров от аварийной АЭС «Фукусима-1». Все нарушители будут оштрафованы примерно на $1000. Всего же из близлежащей КС в зоне были эвакуированы около 80 тысяч жителей. На самой же «Фукусиме-1» продолжается откачка высокорадиоактивной воды из подвальных помещений. По оценкам экспертов, восстановительные работы продолжатся во второй половине июля. Глава белорусского государства Александр Лукашенко считает, что Беларусь подвергается массированному внешнему давлению. «Нас хотят заставить плясать под чужую дудку», заявил он сегодня, выступая в белорусском парламенте. По словам Лукашенко, сначала были политические угрозы, неприятие результатов последних президентских выборов, затем списки невыездных, экономические санкции. Потом раздули ажиотаж и панику на валютном и потребительском рынках. С подачи местных и зарубежных аналитиков устроили пляску на костях в связи с событиями на станции метро «Октябрьская», сказал Лукашенко. Украина надеется на пересмотр соглашения о поставках газа из России. Об этом сообщил премьер страны Николай Азаров. По его словам, Украина будет выполнять соглашение в одностороннем порядке. Разорвать его невозможно. Напомню, Россия и Украина накануне приступили к переговорам по снижению цены на газ. Украина рассчитывает на уменьшение стоимости топлива в два раза.
Бизнесмены для работы с детьми теперь будут предъявлять справки о несудимости. Правительство России в специальном постановлении регламентировало работу индивидуальных предпринимателей. Речь идет о тех, кто работает в сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Справки понадобятся и тем, кто занимается социальной защитой, медобеспечением детей, культурой и искусством. В перечень включены туристические лагеря и базы, летние школьные лагеря, а также сами школы и детские сады. Торжественная церемония, посвященная началу работы Открытого университета Сколково, проходит сегодня в Москве в Политехническом музее. Открытый университет Сколково – это часть инновационного центра Сколково, и создан он в частности как источник магистрантов и аспирантов для будущего Сколковского технологического университета, а также для стажеров, для компаний, партнеров Сколково. Цены: курс доллара 28 рублей 15 копеек, курс европейской валюты составляет 40 рублей и 55 копеек.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Знаменитый Бермудский треугольник давно является одной из тайн, будоражащих воображение человечества, наряду с пирамидами инков и египтян, а также исчезновением Атлантиды. Соединив на карте прямыми линиями юг Флориды, Кубу и Бермудские острова, мы получаем ту самую геометрическую фигуру, внутри которой уже не одну сотню лет внезапно и бесследно исчезают корабли, самолеты и люди. Отдельной строкой в этом списке стало исчезновение в 1945 году 5 самолетов американской военной базы из Флориды. Очередные учения эскадрильи номер 19 оказались для нее последними. Судя по всему, сначала пилоты потеряли ориентацию, а потом сели в некую белую воду, о которой сообщили за несколько минут до своего исчезновения из эфира. Было слышно, как командир эскадрильи закричал: «Не приближайтесь, они похожи на...» А дальше в эфире наступила тишина. Вылетевшая поисковая группа мало того, что вернулась ни с чем, так еще и потеряла один из самолетов, который также бесследно исчез. Не так давно энтузиасты-кладоискатели вроде бы наткнулись на исчезнувшую эскадрилью номер 19. Эксперты тщательно изучили покоящиеся на дне самолеты. В них, к разочарованию многих, не было ничего сверхъестественного. Появилась рабочая версия катастрофы: плохая видимость, неполадки с навигационными приборами у ведущего группы, самого приземлившегося на воду и заставившего последовать его примеру остальных. Однако никак нельзя было объяснить тот факт, что в герметично закрытых изнутри кабинах машин не было останков пилотов. Это не вписывалось в обычную для такой ситуации логику. Ведь если пилоты все-таки выбрались из тонущих самолетов, им не было нужды терять время на возвращение отброшенных люков на место. А если пилоты не покинули кабин, тогда где они? И самое главное, спустя некоторое время выяснилось, что с формальной точки зрения найденные самолеты к пропавшей эскадрилье никакого отношения не имеют. Оказалось, что бортовые номера не только не соответствуют номерам машин эскадрильи 19, но таких номеров в архивах ВВС США нет вообще. Значит, самая известная жертва Бермудского треугольника действительно исчезла, а вместо нее появилась другая такая же эскадрилья, о катастрофе которой никто никогда не слышал.
Бывальщина. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. В 2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Ну-то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Суриным. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Ну, перепись, она закончилась, но вообще-то работа продолжается. И мы говорим сегодня только о предварительных результатах. Все-таки окончательные результаты впереди. Это вот в конце этого года, в следующем году. Доволен, как житель страны, ну, как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась? Конечно, недоволен. Но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели, провели в намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. Переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганилось из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Но хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганило, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняли инструкции, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, и начинает, типа, подсказывать, там, вопрос, да, там. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как что-то в индухе, или там вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы. А просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением. Но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то чтобы удивило, мы ожидали. Но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллиона людей, которые отказались от участия в переписи. Там, письменно, устно, в нелицеприятной форме. Это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины. Мы анализировали. Было много по религиозным соображениям. Хотя все главные конфессии поддержали нас. Все. Вот абсолютно все. Было такое единодушие. Все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное, и что церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни, потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру отремонтируйте, я там перепишусь, ну, или там дорогу мне там проведете ко мне. Ну, что сделаешь? Люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона – это много, хотя, конечно, это меньше процента, но, тем не менее, лучше бы было еще меньше.
Александр Евгеньевич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И тогда была Российская империя, когда Русская Православная Церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве. Ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами разговаривали. Они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И спросили у начальника статистики Бразилии, а почему, говорит, такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единые нации, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше возраста, тем меньше стариков, да? И примерно равное количество и мужчин, и женщин возраста. Смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот. Ну, очень маленькие поколения есть. Стариков тоже непонятно, как больше и меньше. Детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на возрастно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1898 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну и во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам правительственным, доброжелательное. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорежная структура. Ну, такая у нас была история трагическая, что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России? Я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальность, орки, эльфы, там еще, да, бог знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть не только в России, во всех странах есть и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи в конце года по национальному составу, мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось еще несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат, понижается там что-нибудь или повышается.
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы той численности населения, которую зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем числа приехавших в нашу страну и вычитаем числа умерших и числа выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, эта проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекательная такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорили дружба народов и так далее, и так далее. А как с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие не меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистры населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных от населения. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя, ой, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да, фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу, как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу, купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность только при переписи населения. Знаний языков там тоже нет. И жилищные условия там, словом говоря, может быть, это не, характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная источник информации. Я даже не говорю про Индию, Китай. Пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные, какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае, что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивые у нас, видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована прорисовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение, не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписанную по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать. Всех. Примерно это 400 человек. Ну, где-то может быть 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, Если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да? Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да? И так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались, скажем, конкретным случаем. Выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи. Потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и, чтобы мы кого-то переписали дважды. Так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже. То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но тем не менее, в общем-то, сомневаюсь, ну люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению? А остальные. Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Тоже здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. Вот. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил. Они потом извинялись перед работниками за огульную критику? Или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было, один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома. Или там номер квартиры, сейчас уже не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорили, вот ко мне не припиши безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у нас территориальные органы везде звонили, направляли, на, значит, и так далее наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Ну, мало кто извинялся. Но же я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров, и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда мне удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда прошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватные воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный. Знаете, там 500 тысяч человек расплатится по стране. Несколько десятков тысяч в Москве. Это же сумасшедшая армия. Расплатиться федеральные деньги со всеми, так сказать, необходимыми вещами. Это не просто наличными. Дать в конверте и все. Или на какой-то бумажке там на грызке расписаться, что не забрал себе там перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там вот, некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку, если бы помог, я ни одному.
Уже не просто так.
Уже не просто так, уже хорошо, да. А ребята, студенты в основном обращались, то есть вот для молодежи вот чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся. Как, не пустое же слово, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Вот, нет, штука такая, ну, не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Оснований делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающийся на ноль, мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет, в годы оканчивающиеся на ноль, проводят перепись. Вот наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, нет, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться в сам процесс переписи населения, ну вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели перепись. Ну, понимаю, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного, предшествующие пути похожи, с точки зрения, наверное, развития IT похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцы. Понимаете, там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. В КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил ли он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, я говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по закону больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть. И я думаю, что будем выходить с таким предложением.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете
брать? Да, да.
Сразу
да.
же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК нет. и вперед?
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микропереписи проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать. Обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да. на нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что... отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, и из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослужб в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему у нас запланированы такие вещи, скажем так. Вот мы подремонтируем могилы наших первых руководителей, там Германа в Питере. Посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи. Вот обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики. Ну а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем. Вот. А по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да.
Но менее необходимо, она такого не становится.
Но, да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21 века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измеряло это 200 лет назад, измеряло 100 лет назад. Вот и сегодня... мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались участвовать. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас погрустнее.
Скорее всего.
Да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика это такой сложный такой организм, который нужно очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают. Да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знаний, для управления, для моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономикой? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем внутренний продукт или что-то еще? Поэтому у нас довольно богатая программа статработ, она похожа на программу статработ других стран, но, конечно, есть определенные нюансы.